Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дорогие друзья. В студии «Свободной Европы» Александр Фурмусаки. В эфире программа «Приднестровские диалоги». Главные темы выпуска. В Тирасполе прошла кампания добровольного тестирования на ВИЧ и другие заболевания. Молдова получила внушительные партии вакцин от коронавируса, а глава Приднестровской администрации после визита в Москву сообщил о скором получении партии вакцины «Спутник Ви» для левобережья Днестра. ЕС одобрил образец паспорта вакцинации. Кто и как сможет свободно путешествовать этим летом? 100-летний юбилей Андрея Захарова, одного из самых известных советских ученых и правозащитников. Власти Москвы сорвали выставку, посвященную Нобелевскому лауреату. Обо всем этом расскажем в течение получаса. Вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Специальный представитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер Хартинг приехал в Молдову, чтобы изучить текущую ситуацию и определить со сторонами конкретные шаги по продвижению процесса урегулирования, говорится в заявлении миссии ОБСЕ в Молдове. Последний раз Томас Майер Хартинг был в Республике Молдова в конце января. Тогда он говорил, что за последние 2 года был отмечен незначительный прогресс в разрешении Приднестровского конфликта, а в 2020 году процесс осложнился из-за пандемии COVID-19 и событий в молдавской политике. На прошлой неделе Молдова получила 100 620 доз вакцины Pfizer через платформу COVAX. В субботу в ходе марафона вакцинации, организованного Кишиневским медуниверситетом, было введено 1500 доз вакцины Pfizer. 10% этой партии, то есть около 10 тысяч доз, поступят в Приднестровский регион. Вадим Красносельский объявил, что до конца мая Тирасполь получит еще 10 тысяч доз вакцины «Спутник Ви» в виде российской помощи, в дополнение к 31 тысяче доз, которые уже регион получил в этом месяце. Неясно, получит ли Кишинев в этот раз российскую вакцину, партия которой будет доставлена в Кишиневский аэропорт. Президент России Владимир Путин заявил во вторник, что Москва будет и впредь содействовать поиску справедливого решения приднестровской проблемы. Путин говорил об этом в Кремле на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов, в том числе и Владимира Головатюка, нового главы молдавской дипмиссии в Москве. По словам Путина, Приднестровье должно получить особый, надежно гарантированный статус при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Молдовы, говорится в тексте выступления Путина, опубликованном на сайте Кремля. 2 недели назад российский МИД обвинил США и Европейский Союз во вмешательстве во внутренние дела Молдовы в преддверии досрочных парламентских выборов, которые состоятся 11 июля. Молдавский МИД эти обвинения отверг. Посол США в Кишиневе Дерек Хоган призвал к проведению свободных, справедливых и прозрачных выборов в Молдове 11 июля, подчеркнув, что Соединенные Штаты будут внимательно наблюдать за избирательным процессом. Украина объявила, что с понедельника 24 мая с 8 утра открывает все 31 пункт пропуска на молдавско-украинской границе, закрытые на время пандемии COVID-19. 18 КПП находятся на Приднестровском сегменте молдавско-украинской границы. Меня зовут Юлия Михайлова, вы слушаете обзор главных событий минувшей недели. Президент Украины Владимир Зеленский назвал первым шагом к аннексии выдачу Россией паспортов жителям Донбасса.
Точно перший крок, потому что то же самое відбувалось.
Это точно первый шаг. То же самое происходило когда-то в Крыму. Крымчанам раздавали российские паспорта, и это очень серьезная ситуация.
Это великая проблема.
20 мая Зеленский провел большую пресс-конференцию по результатам 2 лет своего правления. Более 500 000 жителей Донбасса получили российские паспорта. Зеленский подчеркнул, что его приоритетами остаются урегулирование военного конфликта в Донбассе и деоккупация аннексированного Россией Крыма, а также борьба с олигархами и коррупцией. В Беларуси в колонии в городе Шклов умер активист Витольд Ашурок, приговоренный к 5 годам лишения свободы за участие в акциях протеста. Он был признан политзаключенным. Это стало первой смертью в белорусской колонии осужденного за участие в массовых акциях протеста после президентских выборов в августе прошлого года. В воскресенье в Минске задержан оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был на борту самолета авиакомпания Ryanair Афины Вильнюс, который совершил в аэропорту Минска экстренную посадку, якобы из-за сообщения о бомбе. Официальные белорусские медиа сообщили, что команду принять в Минске самолет отдал лично Лукашенко. И по его поручению для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская призвала освободить журналиста и провести расследование задержания пассажирского самолета. По ее словам, это было именно операцией спецслужб с целью задержания Протасевича. Роман Протасевич ранее был главным редактором оппозиционного телеграм-канала «Нехта», освещавшего массовые акции протеста против Лукашенко. Европейские лидеры осудили произошедшее и потребовали немедленно освободить Романа Протасевича. Европарламент и Совет Евросоюза договорились ввести сертификаты COVID-19, которые позволят ослабить ограничения на передвижение внутри ЕС в разгар летнего сезона. Въезд иностранным туристам будет разрешен, если они прошли полный курс вакцинации одним из препаратов, утвержденных Европейским агентством по лекарствам. Российские и китайские вакцины не входят в этот список.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Приднестровье ко дню памяти людей, умерших от ВИЧ-СПИДа, проходит информационная кампания. Ее цель – вновь рассказать гражданам о профилактике и рисках заражения и о современных возможностях лечения. Согласно статистике, ежегодно на левом берегу Днестра выявляют 200-220 новых носителей ВИЧ. По данным, на 1 апреля этого года в Приднестровье насчитывалось 4605 людей с ВИЧ. Эта цифра не отражает реальной ситуации. Специалисты считают, что ВИЧ-инфицированных в 2-3 раза больше, но далеко не все из них готовы пройти тестирование. Наш корреспондент Сергей Урсул поговорил с экспертом в области здравоохранения и продвижения здорового образа жизни Романом Санду из Тирасполя.
Пандемия нового коронавируса отразилась на выявляемость людей с ВИЧ-инфекцией, потому что основной поток – это были люди, которые, скажем так, готовились к операциям, которые выявлялись туберкулезом. Учитывая, что планы операции было меньше и выявление туберкулеза было меньше, в целом в 2020 году зарегистрировано около 140 случаев. Это с одной стороны. С другой стороны, можно выявить одну интересную динамику, которая заставляет задуматься, действительно ли повлиял COVID-19 на людей, живущих с ВИЧ, либо есть другие причины. Это как раз связано со смертностью людей, живущих с ВИЧ, потому что именно в 2020 году этот показатель самый высокий за 5 лет. И он составил 107 человек, а вот в 2019 показатель был порядка 50 человек.
Если в результате тестирования у человека оказался положительный результат, что происходит после?
К счастью, за последние годы в Приднестровье достаточно стабильно создана схема обеспечения профилактическим лечением людей, живущих с ВИЧ. С этим проблем нет, и многое сделано на уровне международными коллегами. К счастью, наверное, знаете, можно говорить о том, что ВИЧ-инфекция – это не чума 20 века. ВИЧ-инфекция – это достаточно хорошо контролируемая в организме человека инфекция. И каждым годом выходят новые препараты, которые облегчают их прием, которые достаточно эффективно борются с подавлением ВИЧ-инфекции. Поэтому с точки зрения медицины, медицинского обеспечения – в Приднестровье достаточно все хорошо. Но тут больше вопрос психологический, чтобы люди своевременно обращались за медицинской помощью и диспансерно наблюдались. Вот это самое важное. Тут, скорее всего, больше связано с психологией, чем возможностями медицины, потому что они достаточно хороши, на мой взгляд.
За 32 года в Приднестровье от осложнений ВИЧ скончалось 1605 человек. Сейчас летальные исходы бывают редко. Развитие болезни зависит от своевременной диагностики и лечения. Жить с ВИЧ возможно благодаря современной эффективной терапии. Лечение переносится легко и позволяет полностью подавить развитие вируса в организме пациента. Исследования показывают, что пациенты с подавленной вирусной нагрузкой не представляют опасности для окружающих, и даже незащищенные половые контакты не приводят к инфицированию, пояснил главврач Центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-СПИДом и другими инфекционными заболеваниями Александр Гончар. В Тирасполе недавно прошла акция по бесплатному тестированию на ВИЧ, гепатит С и сифилис. Выяснилось, что после карантинных ограничений люди охотнее занимаются диагностикой своего лечения. Рассказывает Жанна Вельхова, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Альянс общественного здоровья».
Эту кампанию ее проводил центр СПИДа. И она оказалась беспрецедентной, потому что реально просто огромное количество людей захотело тестироваться. Там было тестирование не только на ВИЧ, но и на гепатит. И мне кажется, что это, если честно, наверное, одна из основных причин, почему так много людей пошло. Потому что у нас на гепатит не так часто проводят кампании, нету тестов. И выявилось достаточное количество людей. Да? То есть обычно, когда мы объявляем что-то, это так, ну, приходит там, ну, 50 человек, ну, 100, ну, так, чтобы 200 в день, причем каждый день, то это действительно очень классный результат. Мы делаем в сельской местности. То есть мы привлекаем, в очередь, самые уязвимые группы и сотрудничаем с сотрудниками милиции для того, чтобы они данную информацию тоже передавали. Большая часть людей, которых вот мы выявили за прошлый год, это действительно люди из сел. Но это не потому, что люди там больше болеют. Просто в Тирасполе больше тестируются. Это как бы факт, да? То есть здесь люди и на работу устраиваются, и в медицинской помощи обращаются. А что касается сельской местности, туда реже доезжают, они оттуда реже выезжают, и, соответственно, просто шансов найти там человека, который не обследован и не знает, естественно, больше.
Жанна Вельхова, исполнительный директор Приднестровской некоммерческой организации «Альянс общественного здоровья». Согласно последним исследованиям, ВИЧ стали чаще диагностировать у взрослых людей в возрасте от 35 до 59 лет и по-прежнему чаще всего заражаются половым путем. Это 61% выявленных случаев. Страны Европы постепенно выходят из локдауна. 20 мая Совет ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии о том, чтобы разрешить въезд тем иностранным туристам, которые прошли полный курс вакцинации одним из препаратов, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств. Российские вакцины не вошли в этот список, поскольку ни одна из них не прошла соответствующую проверку в ЕС. Наши корреспонденты спросили у прохожих на улицах приднестровских городов, чем займутся они, когда откроются границы.
У меня еще до карантина были огромные планы. Было куплено билеты, например, в Израиль, в Италию. Но в связи со всей этой ситуацией были билеты отменены, деньги мне частично вернули. Я очень сильно по этому поводу огорчился, но верил, что рано или поздно я все-таки посещу страну своей мечты. И первым делом после открытия границы я хочу полететь в Рим. Просто провести несколько дней в Риме. Походить по местным улочкам, посетить в местных заведениях, зайти в какую-нибудь картинную галерею или музей.
После выхода из карантина я начну гораздо чаще ездить к своим родственникам, видеться с ними без опасения для здоровья. Думаю, во время карантина для многих произошла переоценка ценностей. Люди многое осмыслили для себя, как важно для нас встреча с близкими людьми, контакты.
Ну, кстати, мы с семьей не планируем в ближайшем времени вот посетить Египет или полететь в Турцию на летний отпуск. Этот вопрос не приоритетный. Но, наверное, с открытием границ мы бы получили комфорт вот в передвижении и в перелетах. Вот и наши родственники бы приезжали бы гораздо комфортнее без сдачи тестов в лабораториях. В Приднестровье большое количество людей, которые переехали на постоянное место жительства в Россию, в Украину, в страны Европы, кстати. Кстати, вот недавно обсуждали, что мы потеряли возможность закупать продукты питания вот в Украине. Вот мы выезжали, делали это практически каждую неделю. Действительно, цены ниже. Вот этот момент потеряли мы. Как-то раньше это у нас было систематически.
В момент, когда COVID начал сильно распространяться, меня охватила паника, что я много чего не успела как в работе, так и во впечатлениях. И мы все вынуждены сидеть дома. В работе я сделала несколько шагов назад. Хочется побыстрее продолжать свой карьерный рост, а не сидеть и ждать, что скоро все наладится. Но дай бог, что весь мир побыстрее поборол COVID, и у нас появится возможность путешествовать и развиваться, а не деградировать перед телевизором.
при открытии границ, в свободном перемещении. В первую очередь, со своей стороны, я постараюсь обеспечить ежедневные встречи с родными и близкими. Я считаю, что для многих это новые возможности. Общемировая экономика пойдет в рост. Многие люди найдут себе работу, смогут перемещаться.
Я бы хотела, чтобы открыли границу. Хотелось бы, как раньше, без проблем и различных ограничений проезжать таможенный пункт. Хотелось бы видеть чаще своих родных и близких, соответственно, как и раньше, не ущемлять себя, не думать о тестах, которые стоят немаленьких денег при наших заработных платах. Надоело быть в режиме ожидания того, когда власть захочет ввести новые ограничения, либо же убрать их. Хочется быть свободными, независимым от нашего государства и их каких-либо ограничений.
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В минувшие выходные тысячи людей отстояли по 5-6 часов в очереди на вакцинацию. В Кишиневе прошел первый марафон вакцинации, организованный медуниверситетом. В пятницу любой желающий мог себе сделать вакцины AstraZeneca и Sinopharm. А в субботу утром начали вакцинацию препаратом Pfizer, полученным на прошлой неделе через платформу COVAX. Всего в страну поступило 100 с лишним тысяч доз Pfizer. Марафон вакцинации изначально задумывали для студентов и медперсонала, но позже разрешили привиться всем желающим. 10% вакцин Pfizer, полученных от COVAX, или 10 тысяч доз передадут Приднестровью, как было и в случае с другими вакцинами, которые Молдова получила в виде гуманитарной помощи. Правда, российской вакцины «Спутник-5» Приднестровье получило больше – 31 тысячу доз из 71 тысячи, доставленной в Молдову. Между тем, приднестровский лидер Вадим Красносельский сообщил, что до конца мая в регион поступят еще 10 тысяч доз вакцины «Спутник Ви» в виде помощи России. Неизвестно, будут ли в партии помощи, которую доставят через Кишиневский аэропорт, вакцины для других населенных пунктов Республики Молдова. Тирасполь также планирует закупить 50 тысяч доз китайской антиковидной вакцины. По данным местной прессы, одна доза китайской вакцины будет стоить 7 условных единиц или долларов. Согласно данным, опубликованным в четверг, в Приднестровье около 21 тысячи человек вакцинированы. Из них большинство, почти 17 тысяч, привились российской вакциной «Спутник Ви». Вадим Красносельский уверяет, что жители региона, привитые «Спутником», получат международный сертификат вакцинации. Будет ли у них возможность свободно ездить за границу, зависит от решений каждой страны, сказал Красносельский.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
Страны ЕС достигли компромисса по сертификату, который позволит европейцам в этом году свободно путешествовать. Граждане Евросоюза получат доступ к этому сертификату в цифровом или бумажном формате. Документ будет содержать информацию о вакцинации, результатах тестов на COVID-19 или наличии у них иммунитета после болезни. В сертификате будут учитывать только вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам, а сейчас в этом списке нет российских и китайских вакцин. Подробнее об этом материал наших коллег Дана Алексей и Аллы Чапай в изложении Юлии Михайловой.
20 мая Европейский Союз наконец достиг окончательного соглашения о сертификатах COVID-19, которые позволяют ослабить ограничения на передвижение внутри Европейского Союза в разгар летнего сезона. Речь идет о бесплатном зеленом паспорте, который будет существовать в трех вариантах. Один из них будет содержать информацию о вакцинации, другой – о выздоровлении, а третий – о прохождении теста на наличие COVID-19. Документы начнут действовать 1 июля. Они будут доступны как в электронном, так и в печатном виде. Благодаря такому механизму власти стран ЕС будут избавлены от необходимости вводить сложные меры контроля за путешественниками. Теперь каждому из них достаточно будет показать простой документ, либо отсканировать соответствующий QR-код, в который будет включена информация о вакцинации, владельца паспорта или результаты ПЦР-теста, либо информация о перенесенном в последние полгода COVID-19. Другим результатом нововведения станет фактический отказ от карантинных мер в странах ЕС за исключением особых случаев, таких как вспышки эпидемии новых штаммов. Свободно перемещаться смогут только те граждане, которые прошли полный курс вакцинации одним из препаратов, утвержденных Европейским агентством по лекарствам. Это может стать проблемой для Венгрии, например, где применяют российские и китайские вакцины. И от стран, куда соберутся жители Венгрии, будет зависеть, пустят их или нет с несертифицированными вакцинами. Пусть даже венгры и являются гражданами Европейского Союза. Европейское агентство по лекарствам одобрило пока 4 вакцины. BioNTech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Европейская комиссия пообещала выделить 100 миллионов евро на закупку тестов, соответствующих одобренному сертификату, которые будут использоваться для тех, кто пересекает внутренние границы ЕС. Для выработки этого решения потребовалось 4 раунда переговоров между Европейским парламентом и правительствами стран ЕС, поскольку депутаты настаивали на том, чтобы тестовые наборы были бесплатными. В результате было достигнуто соглашение о том, что вакцины будут полностью бесплатными, а наборы для тестирования будут продаваться по доступной цене. Европарламент выступал против дискриминации невакцинированных людей, которые могли бы путешествовать, просто сделав тест на коронавирус. Что касается граждан третьих стран, таких как Республика Молдова, они смогут въехать в Европу, если докажут, что они вакцинированы, или если они приехали из страны, где число случаев заражения было ниже 75 на 100 тысяч жителей за последние 14 дней до поездки. Остается серьезная проблема, решения которой еще не найдено. По-прежнему неизвестно, могут ли привитые люди быть переносчиками коронавируса, даже если теоретически они обладают иммунитетом. Поездки в Европу, которые пограничная полиция может рассматривать как несущественные, к ним относится и туризм, остаются в основном недоступными для молдавских граждан, обладателей только гражданства Республики Молдова. Независимо от того, привиты ли они против COVID-19, молдавские туристы пока могут ездить в очень ограниченное число европейских стран и еще в Египет, Турцию или на Мальдивы. При этом обязательно нужно предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Власти Молдовы заявляют, что стараются добиться признания молдавских сертификатов о вакцинации в Европейском Союзе. Эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан говорит, что сертификат, выданный в Молдове, теоретически должен быть совместим с европейским. Но, по его словам, до окончательного утверждения единого европейского вакцинного паспорта граждане Молдовы должны ездить по установленным каждой страной правилам. Лучше узнать в пограничной полиции, допускается ли проезд со свидетельством о вакцинации Республики Молдова, в котором есть все необходимые элементы безопасности и данные, и есть также QR-код. Некоторые страны разрешают въезд после полной вакцинации, после 2 доз вакцины, а в некоторых странах нужно, чтобы после второй дозы прошло 2 недели. Каждый человек должен будет выяснить, соответствуют ли сертификаты требованиям страны назначения. Сказал эпидемиолог Алексей Чебан. В европейский сертификат включены только вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам, и среди них пока нет российских и китайских вакцин. Таким образом, пока не ясно, что будет с теми гражданами, кто сделал в Молдове российскую вакцину «Спутник Ви» или другие неодобренные пока вакцины. Например, Болгария, которая недавно сняла ограничения на въезд для граждан Молдовы, разрешает доступ на свою территорию на основе обосновании свидетельства о вакцинации, в том числе тем, кто получил две дозы российского спутника. А в соседней Украине наличие сертификата о вакцинации, независимо от вакцины, не освобождает от необходимости предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до поездки. Совершенно неясна ситуация с привитыми в Приднестровье гражданами, поскольку сертификаты вакцинации, выданные администрацией на левом берегу Днестра, могут остаться непризнанными, независимо от вакцины, будь то «Спутник» или «Пфайзер».
В мире отметили 100 лет со дня рождения советского ученого и правозащитника Андрея Захарова. На прошлой неделе в Москве должна была открыться фотовыставка к юбилею, подготовленная Сахаровским центром. Но власти российской столицы отказали в ее проведении, устно сообщив организаторам, что контент не согласован. Подробнее об этом расскажет Юлия Михайлова.
Контент не согласован. С такой формулировкой московские власти отказали Сахаровскому центру в проведении фотоэкспозиции к столетию со дня рождения ученого и правозащитника Андрея Сахарова. Выставка должна была открыться 17 мая на Чистопрудном бульваре в центре Москвы. Заявку дирекция Сахаровского центра подала больше года назад, 23 марта 2020-го. В городском департаменте культуры подтвердили готовность предоставить площадку. Планы резко изменились год спустя, 30 апреля, перед длинными майскими выходными. На выставке должны были представить фотографии Сахарова, авторства советских и российских фотографов, его цитаты из статей, публичных выступлений о правах человека, обществе, государстве, науке, роли ученых и интеллектуальной свободе. Это должен был быть своего рода диалог между нынешними москвичами и идеями, продвигаемыми ученым, рассказывает директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский.
Я не могу предположить, какая конкретно цитата могла вызвать опасения, сомнения или что-либо еще у каких-то чиновников московской мэрии. Мне кажется, что, скорее всего, просто кто-то на каком-то уровне подумал, что, возможно, такие высказывания звучат как-то слишком ярко или слишком резко в общей атмосфере, в которой сегодня находится российское общество.
В 1975 году Сахаров получил Нобелевскую премию мира. Он был и остается объединительным моральным авторитетом такого уровня, какого с тех пор в России не возникало. Сейчас он как никогда актуален в России, говорит Анна Маринская, литературный критик, автор нескольких выставок, посвященных Андрею Сахарову.
Уровень актуальности Сахарова сегодня, он душераздирающий. И когда он, например, говорит о борьбе с ядерными испытаниями, он все время говорит, что это преступление против гуманизма. Кто вообще сейчас употребляет слово «гуманизм»? О чем мы сейчас думаем, имея в виду, например, умирающего Алексея Навального, или, дай бог, не умирающего, но все-таки? О гуманизме. Мы уже ни о чем другом не думаем. У нас не осталось других мыслей каких-то. Вы поразитесь, но, например, он говорит о культе победы, который приобретает тоталитарный. В каком году он говорит, что происходит, когда война еще недавно была, но он уже видит, как культ победы приобретает какой-то тоталитарный оттенок и используется для продвижения каких-то совершенно иных ценностей, а не ценностей, которые там были важны для тех, кто был кто сражался, да? Или, например, он говорит, что должен быть искоренен неосталинизм. Когда он это говорит? То есть, когда, казалось бы, он говорит как раз в то время, когда Сталин вроде как разоблачен и все такое. То есть, ты это сейчас читаешь, и у нас там есть некоторые, ну, как всегда, да, каких-то мы хотим цитаты привести на выставке, и ты, наоборот, думаешь, как бы не обклеиться всеми этими цитатами, настолько много там актуального.
Еще в 1973 году Сахаров писал, что Советский Союз причинил истории человечества больше вреда, чем пользы, и называл СССР прилично устроенным концентрационным лагерем. Сахаров выступал за запрет испытаний ядерного оружия, отмену закона, позволяющего преследовать диссидентов в СССР за их убеждения, и выступал за восстановление в правах крымских татар. 1970 году Сахаров был одним из трех основателей Московского комитета по правам человека, а в 1980-м великого физика сослали в лагерь закрытого режима, где он провел 6 лет и вышел на свободу только во время перестройки. Согласно социологическому исследованию 2000 года, Сахаров был признан одним из 10 самых выдающихся личностей 20 века в России.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».